Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 25 июня. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить об отсталости и агрессивности российского общества. Ну, или об отсутствии отсталости и агрессивности в нашем обществе вовсе. Людмила Улицкая, писательница, поделилась своими мыслями о России, давая интервью телеканалу 112 Украина. Она сказала, что стране нужно повышать уровень образования и культуры, чтобы догнать европейский уровень развития. Добавила, что чрезвычайно важным можно считать снижение уровня агрессии. Гражданам России нужно не злиться, не впадать в отчаяние. И еще. Улицкая сказала, соотечественникам нужно как минимум 150 лет, чтобы они смогли стать европейцами. И добавила, или констатировала, Россия превращается в мировую провинцию. Уже есть комментарии, много комментариев. Некоторые из них я процитирую сейчас. Вот, например, Владимир Познер, тележурналист, сказал, что агрессивность российского общества можно объяснить советским прошлым. Многие, говорят, не понимают, куда страна идет, и общество разделено в своих взглядах, как надо идти дальше. Вот, например, Владимир Бортко, известный кинорежиссер и заместитель председателя Комитета Государственной Думы, в интервью радиостанции «Говорит Москва» сказал, что мы никогда не отстанем от европейских стран, но, с другой стороны, добавил, уровень образования и культуры действительно за последние 30 лет рухнул. Что происходит с российским обществом, об этом поговорим. Сергей Маркелов, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп». Сергей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук. Юрий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Людмила Улицкая заговорила, теперь все продолжают эти разговоры. Что вы думаете по поводу уровня отсталости или отсутствия отсталости, агрессивности или, наоборот, доброжелательности российского общества, Юлий Несневич?
Ну, давайте просто немножко вернемся на реальную землю. Мы только что закончили большую работу, которая как раз посвящена цивилизационному транзиту причины и следствия. И если, так сказать, рассуждать уже в профессиональных категориях, то речь идет не об отсталости, не от провинции совершенно, а другого сорта явлениях, к сожалению, довольно негативных для нашей страны. Но это связано вот с чем. Что мы находимся на этапе цивилизационного транзита, цивилизационного перелома. Идет формирование совершенно иной цивилизации, которая... Ну, это длинная история, про нее можно рассказывать, но это идет формирование общей планетарной цивилизации с вполне определенными границами, порядками и так далее, и так далее. И если кратко говорить, то Россия сегодня пока в этот транзит, в этот коридор цивилизационного развития не вписывается по целому комплексу параметров.
То есть вы отказываетесь говорить про 30-150 лет для того, чтобы...
Это совершенно... Понимаете, тут вопрос заключается в общем, что современная цивилизация, и как многие цивилизации исторически, определяется уровнем технологий. Так как технологии сегодня развиваются очень быстро, то любая страна, в принципе, может очень быстро вписаться в этот коридор.
Но если не вписаться в этот коридор...
Если вписаться, то, скорее всего, это конец для государства.
Хорошо. Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук, Сергей Маркелов, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп».
Я внимательно послушал интервью Улицкой, на стопах посмотрел. Она там, кстати, достаточно корректно изъясняется, да, с точки зрения. Она говорит о колебаниях, она говорит о волнообразном процессе, потом объясняя сама свое, что, возможно, все маятник сейчас качнулся туда, потом труда. То есть, принципиально, что важно? Ну, безусловно, маятник качнулся снова в сторону, что старой интеллигентской забавы под названием давайте критиковать, давайте интеллигентно, неинтеллигентно. Сейчас это все обрастет не только интеллигентной критикой, но и всякими остальными технологиями критичности. И вообще, вы знаете, я по жизни люблю занимать не очень популярную позицию, в данном случае я вот ее занимаю, потому что понимаю, что популярная позиция – это критиковать. Не только, повторяю, в нашей стране, это не наша национальная история. Повторяю, что даже супер-супер-супер самых уютных для жизни и цивилизационно-транзитно правильно ведущих себя странах, везде критика – это модно, потому что так устроено общественное сознание. Критиковать надо. Хоть Швейцария, хоть Новая Зеландия, хоть супер-Австралия, хоть острова Фиджи, на которых там вместо денег перышки, все везде всегда удобно, стилистически удобно. Нужно критиковать государство, нужно критиковать власть, потому что нужно критиковать власть и государство.
Подождите, а вы говорите сейчас, как мне кажется, кажется, о другом. Или я не понял Улицкую,
да.
А вы поняли ее лучше. А это ведь не критика власти, это критика тех, кто выбирал эту власть. Это критика всего общества, нет? Россия превращается в мировую провинцию, а
да,
не власть в России.
Подразумевая, что власть, что те отношения, которые сегодняшние в России сложились между властью и жителями страны, они некорректны, они неправильны, они не сегодняшние, они не актуальны.
Агрессии нет, а Россия в мировую провинцию не превращается.
Ну, вообще, если честно, то социология показывает, что Россия, во-первых, точно совершенно не в десятке самых агрессивных стран мира. Ну, на
это прямой эфир, господа, это прямой эфир, даже когда мы говорим о том, как Россия превращается или нет в мировую провинцию, мы должны еще следить, что происходит на футбольном чемпионате. Наши проиграли.
Уругвай забил, да.
Уругвай забил, да. Прошу, Сергей Маркелов, продолжайте.
Да, я в данном случае повторяю, что я говорю сейчас о комплексе. О комплексе оппозиции. Позиция населения, позиция отношения населения к власти. Все в целом в комплексе. Это сегодня, повторяю, это модная история, когда нужно критиковать.
Этого нет.
Вы это этого есть, не видите. Это есть. И повторяю, но как точно так же есть всякие другие модные штуки, которые говорят, что Россия современна, цивилизационна и модна.
Хорошо. Сергей Маркел, Лизерок пишет: иностранные клеветники утверждают, что Россия отстала от стран Запада на 50 лет. Не верьте, Россия отстала навсегда. Это известная история, вряд ли Лизерок это придумал. Все-таки возвращаемся к тому, что говорила Улицкая Юлия Несневич. Вот это чрезвычайно важным она считает снижение уровня агрессии.
Безусловно.
А откуда он берется?
Ну, вот опять, у Улицкой в интервью, кстати, об этом есть. Это, конечно, советское наследство. Есть еще одна работа, которую мне пришлось сделать. Она так и называлась «Восстание советских масс». Это то, что произошло в нашем обществе после 91 года. Одна, это только я бы слово агрессия здесь не употреблял, я употребляю немножко другое слово. У нас дикий уровень недоверия друг к другу, ко всему, что происходит, и отсюда вот все проистекает. Такое общество не может развиваться, которое, так сказать, построено на недоверии к соседу. Понимаете, вот уровень недоверия совершенно фантастический. Это, кстати, показывает социологический опрос. У нас есть, так сказать, разные ипостаси мерятся социологическими опросами, но одна из ключевых проблем – это уровень недоверия.
Это не агрессия, а недоверие.
Нет, дело в том, что когда мы говорим слово агрессия относится к государству. Когда мы говорим об обществе, тут немножко другие
друг пары. Друг к другу люди не могут относиться агрессивно?
Могут, но, так сказать, агрессивно это кончается столкновение.
Хорошо, Юлий Несневич, давайте, Сергей Маркелов, скажите, с вашей точки зрения, что недоверие?
Маша, с моей точки зрения, опять же, берем мировую социологию, и опять же мы говорим, Россия не в первых рядах стоит по уровню недоверия друг к другу и по уровню агрессии тем более. Не в первых рядах.
Но не есть в последних?
Более, не в последних, это совершенно точно. То есть, более того, я повторяю, что я много работал и как бы в странах, бывших странах СНГ, значит, СССР, то есть в странах СНГ, по политическим процессам, там, по всяким социальным технологиям и так далее. И я вам скажу, что даже в тех странах, наши бывшие, наши как бы союзные как бы, республики, в них уровень недоверия гораздо больше. Более того, это на уровне...
Да, конечно, такие, как мы, из советского прошлого.
Совершенно верно, да. Возьмите, так сказать, ту же некошерную ныне Украину, где сами на социологиях при анализе украинцы говорят, наша главная проблема – это недоверие друг другу.
Смотрите, Виталий вам пишет, у нас действительно отстало ведь общество. Если бы оно было высокообразованное, культурное, у нас бы не было вот этой проблемы телешоу про магию, про колдовство. А у нас нет, они есть, делают все новые и новые. Это 12 век, полагает Виталий. Значит, мракобесие интересно народу, и власть тут ни при чем. Это нужно народу и обществу.
Улицкая в интервью говорит тоже ответ на этот вопрос. Россия разная. Невозможно, чтобы было 100% в стране людей, которые высокообразованы,
есть
слушают магию. Есть большинство. Так вот, большинство в России, поверьте, третий канал и прочие каналы, на которых все это за самые мистические каналы, не смотрят. И, кстати, рейтинги подобных программ далеко не самые высшие на рейтинге в рейтинге медиалогии.
Хорошо. Это Сергей Маркелов, Юлий Несневич. А вам пишет 008. Отсталость и агрессивность в неприятии обществом так называемых либеральных ценностей. Их нам навязывают 30 лет. Мы этого не хотим, и вот получилось то, что получилось.
Во-первых, не надо. Это подмен политики. Когда мы говорим об агрессивности государства, то есть международные исследования, к сожалению, Россия занимает одно из самых высоких мест по уровню агрессивности на мировой арене. Так что это факт, который исследованиями доказан. Это касается государства. Вот мы с вами должны четко понять, что мы с вами обсуждаем. Государство сегодняшнее,
общество.
Сегодняшнюю власть, или мы обсуждаем общество?
Как кажется, общество. Поэтому разве совершенно... не об этом говорит Улицкая
вот
прежде
нет,
всего?
К Кстати, там тоже все время шла подмена понятий, потому что есть, как бы мы можем позиционировать государство в современном цивилизационном транзите, можем понять, что происходит с нашим обществом, которое принимает то, что делает власть.
А вот, вот это следующее...
Вот эта схема, это... давай об этой схеме
говорить. И это важный вопрос, потому что ведь рано или поздно, тут, получается, на 10-й минуте мы дошли до этого разговора, тут важно понять, вот чья агрессивность первична.
А вот теперь смотрите, что происходит дальше, ну, с моей точки зрения. Значит... Обычно в современном государстве, то, которое, скажем так, идет в цивилизационном тренде, там, конечно, есть все проблемы, но в этих государствах власть как играет роль такого просветителя, такого, как бы вам сказать, пример, делай как я. То есть она, общество всегда, ну, закон Парето никто не отменял, в обществе большинство людей действительно инерционны, спокойны, это, пытаются сохранить то, что есть, и не стремятся вперед. Это нормальный процесс. Всегда только 15-20% это те, кто продвигают государство, страну на новые пути. Вот эти разные позиции власти. Если власть хочет продвижения, она будет пытаться тащить, помогать тащить за собой вот эту основную массу. У нас происходит обратное. У нас власть все время потакает вот этой массе.
И она... так все-таки власть.
Безусловно, безусловно.
Хорошо. Власть. Евросоюз просвещает про мигрантов, об этом зачем-то пишет Великий Немой. Агрессия – это ответная реакция на несправедливость.
Тут это правда.
Это Юлий Несневич. Давайте, Сергей Маркелов. Агрессия как ответ на несправедливость.
Вы знаете, нет такого системной реакции агрессии в ответ на несправедливость. Ну, нет ее, знаете, нет ее с точки зрения первичности.
Хорошо, ладно, не агрессия, недоверие граждан к государству, общества к государству.
Да, и это общемировой тренд, недоверие граждан к государству.
Потому что несправедливости
тоже, много. Потому что несправедливости много, и потому что слово «власть» вызывает раздражение во всем мире, любая власть. Потому что власть сегодня обязана, поэтому власть ищет пути перезагрузки самой себя. Все правительства сегодня, хоть евросоюзовский пакет, хоть североатлантический пакет, все ищут перезагрузки,
но потому что... агрессии, к примеру, российского государства вы не видите.
Я не вижу. Более того,
повторяю... Виталий пишет, что мы вторые после Штатов в этом
смысле. Боже упаси. Первую двадцатку, чтобы слушатели понимали, первую двадцатку, а то и тридцатку стран по агрессивности занимают страны Африки и страны Юго-Восточной
ничего
Азии.
Подобного,
да,
ничего
первое
подобного.
Место.
Смотри,
сейчас,
первый
подождите. Давайте Сергей Маркелов объяснит, что он имеет в виду. А потом вы скажете.
Я имею в виду, что топ-10 самых агрессивных стран. Вот я сейчас открываю и смотрю, и показываю топ-10 самых агрессивных стран. Смотрим. Сомали, Сирия и прочее.
А понимаете? В чем их агрессия?
Ну, в данном случае, видимо, есть какие-то некие международные критерии оценки агрессивности.
То есть это прямо реально есть
это такой... реально? Есть рейтинг агрессивности стран.
Хорошо, Юрий Несневич, вот, пожалуйста, есть рейтинг.
Я объясню,
специально обученные
если
люди.
Если 140-е место в этом рейтинге занимает Россия, а Сомали 153-е, то это, конечно, замечательно.
Нет, Сомали занимает первое место.
Нет, там на самом деле не так. Я еще раз говорю, как? Это трансляция, а там идет сверху вниз. Там последняя страна самая агрессивная. Последняя Сомали, предпоследняя КНДР. Россия 140-е, но там от года меняется 141-е, 140-е. Вот и все.
Но в любом случае, не мы и не штаты, шкала... там в начале.
Нет.
И в конце тоже не мы и не штаты.
Нет,
ну вы пожалуйста, поймите, год назад рейтинг агрессивности, 10-е, самое большое место, Демократическая Республика Конго, потом Пакистан, потом Ливия, Судан, Центральноафриканская Республика, Йемен, вот, пожалуйста, Сомали, Афганистан,
подождите,
Ирак,
Сирия. Тут уже пишут у нас, вы хотите вот сравнивать нас вот, с Сомали?
Да, если мы с ними сравним, то замечательно.
Я не сравниваю, я за объективность, потому что мы сегодня обсуждаем агрессивность в России, как части жизни российской. Так вот, агрессивности как части жизни, как тренда российского, ее нет. Есть. Более того, я докажу...
Доброжелательность.
А?
Да нет, ну как
слушайте,
бы обычно принято
ну, возьмите
говорить,
чемпионат
выйдите
мира.
На улицу.
Слушайте, ну чемпионат мира возьмите, все отмечают, первая контрповестка болельщиков с иностранных государств на чемпионате мира заехали, сказали, абсолютное доверие, абсолютная взаимопомощь, шикарная страна, никакой агрессивности нет, наши правители нас зря сюда не пускали.
То есть у нас нет большинства людей, которые хотели бы, цитата, нагнуть Америку, пишет Виталий. Это нет такого.
Нет большинства людей, которые хотели нагнуть Америку, нет.
Хорошо, Юлий Несневич.
Опять, ну не надо подменять, понятно, мы говорим об агрессивности государства во внешней политике. Это к отношению ни к футболу, ни к болельщикам никакого не имеет.
Но это имеет отношение к гражданам.
Гражданам, я еще раз говорю, но этот рейтинг, который мы обсуждаем, это не рейтинг граждан, это рейтинг государства.
Но если бы граждане были бы
а там, там надо взять параметры,
то по которым оценивать. Бы не было на этом месте.
Вот теперь другой вопрос. А как граждане относятся к этой позиции государства?
Это, а почему?
Что, ну вот теперь
как?
Почему?
Как и почему?
А теперь почему? Потому что вот это начинает работать советский синдром. Потому что наше, к сожалению, общество еще с советского состояния не вышло. У нас патерналистское отношение к власти. У нас советское двоемыслие в голове и так далее, и так далее. Это не знаю. И при этом, как бы, вот мы сегодня точно видим, социология покажет, что граждане пытаются как бы отстраниться от власти. Основная позиция, лишь бы власть нас не трогала.
Но это же двоемыслие и патернализм вот советского времени.
Да, это так и есть.
Это Юлия Несневич, Сергей Маркелов. Слушайте, вы будете опять... и с этим спорить?
Я буду и с этим спорить, потому что, слушайте, ну как бы вы там ни говорили там, и не критиковали нашу избирательную систему, но сегодня очевидно, что самые базовые, фундаментальные выборы сегодня, на чем строятся выборы, это строится на, так называемых, говорят, бюджетниках, военных и так далее. То есть люди, которые свято верят в государство, то есть люди, которые этим патернализмом обласканы и так далее, которые верят государству. Да, мы можем много спорить там о противоречивости, оно может ненавидеть, но идти голосовать и так далее. Но это уже, знаете, фигуры речи для специалистов на самом деле.
Но патернализм, вы по сути тогда говорите, просто, да, патернализм, только это хорошо.
Я говорю, что люди сегодня, да, так сложилось в истории, что государство в России – это много. Это много в жизни индивидуально конкретного человека. Государство – много. И более того, тренды, которые экономически сегодня подтверждают это. И госкорпорации, и всякие государство-частные партнерства и так далее. Да. Противоположный тренд этому, в России сложное отношение к частной собственности, к миллиардерам и так далее, и так далее. Но, повторяю, государство в России, у россиянина в голове – это святое. Исторически, не исторически, насиловало государство россиянина, не насиловало. Второй вопрос. Есть социология, есть реальное уникальное индивидуальное сознание
россиянина. Но почему такая социология? У вас объяснение в чем?
Какая такая?
Ну, вот такая патерналистская социология, когда люди говорят о том, что они хотели бы получить...
Потому что исторически было так сформулировано исторически разными ближними к России этапами, была сформулирована концепция пропаганды. Концепция пропаганды,
смотрите, которая... Да. Виталий пишет, но раз уж мы говорим о том, что было советское, а теперь все и остается. Страны Балтии ведь тоже советские люди. Ничего, вступили в ЕС, там геи, там что, прочее нравственная разнузность. Кое-что написанное Виталием цитировать не стану, чтобы пропаганды неправильной не было. Ну так... Они были такие же советские люди, говорит Виталий. Взяли и стали другими.
И не стали они другими. Слушайте, они стали другими, но по другим параметрам. Они стали другими, они стали самыми старыми государствами Евросоюза с точки зрения коренных жителей. Они стали самыми иммиграционными государствами. То есть там та же Латвия, та же Эстония. От 25 до 40% молодежи рванула, так сказать, в Евросоюз из своей родной страны. Вот какими они стали такими же. Не такими же. Просто пока сработала морковка впереди, а старики, которые сидят и живут в оседлом состоянии жизни.
Лизерок пишет, скорее это Юлию Несневичу стоит прокомментировать, он пишет, получается, что у нас люди почему-то свято верят, что есть какие-то проклятые либералы в правительстве, и молят Путина разогнать, наконец, вот этих либералов. Потом идут и выбирают все то же самое, то есть бунтуют, стоя на коленях.
Фактически, да.
Более как того, это работает?
Это работает очень просто, потому что у нас работает старый принцип. У нас замечательный царь и плохие бояре. Вот весь принцип, который сегодня работает.
Какое смешно. Но царь и бояре, это не из советского времени.
Нет, это как бы история из более раннего времени, но она сегодня
трансформируется. 2-0, наш второй мяч пропустили.
Это нормально. Вот это, понимаете, что происходит? Вот люди, которые не чувствуют, так сказать, реальность, не чувствуют себя, что называется, не чувствуют свою страну, им нужно какое-то, так сказать, во что-то верить. Вот сегодня в качестве этой веры высшее должностное лицо. А все остальное, вот как вы мне можете объяснить про нормальному человеку, что высочайший рейтинг поддержки президента и недоверие правительству, который этот президент назначает?
Ну? Может быть, Сергей Маркелов это объяснит?
Ой, слушайте, рейтинг доверия президенту, не рейтинг доверия президенту. Вы знаете, что единственный способ анализировать что-то, это переходить от виртуальных миров к реальным мирам. Можем сколько угодно виртуально сидеть и рассуждать об идеологии, о правильности, неправильности, о ложности рейтинга президента виртуально. Но есть некие объективные действия, которые приводят к тому результату, который есть. И когда объективные действия, то есть физические действия в мире, результат президента итоговый, объективно полученный и доказанный и легитимизированный через процедуры. Он есть? Есть. А дальше, повторяю, виртуально соглашайся, не соглашайся, говори, нет, не говори.
Но у вас-то есть объяснение вот того, о чем написал наш слушатель, что люди вроде как с одной стороны говорят, что им что-то не нравится, но потом, как он... Я просто специально, чтобы не придумывать, цитирую. Стоят на коленях и бунтуют, знают, что бунтуют, но продолжают стоять. Вот это-то как объяснить?
Слушайте, ну это опять вот, понимаете, это художественные картинки. Кстати, я еще одну реплику вернусь. Этот вопрос мне навел следующее. Что вот такие тексты, которые мы сегодня, от которых мы сегодня оттолкнулись, я имею в виду интервью Улицкой, 112 канал, это могли прозвучать только от людей такого творческого труда, понимаете, творческого. То есть, кто такая Улицкая? Она работает в виртуальных мирах, это писатель, это создает художественные образы, понимаете? Она имеет право говорить так, как она говорит.
Значит, люди других профессий, то, о чем говорил господин Несневич насчет двоемыслия, у них этой проблемы нет.
Нет, вы знаете, такая социальная шизофрения, как я как доктор по первому образованию называю это, такая управляемая социальная шизофрения, она есть, она во всех странах есть. То есть одной рукой пишем, другой зачеркиваем, голосуем так, на самом деле думаем так, так сказать, в магазинах пустые полки, а в холодильниках, когда приезжают гости, все было. Понимаете, это вот то же самое сейчас, так сказать, то есть везде вот эти сталкиваются, единственная борьба противоположностей. Да, когда мы переходим, повторяю, из...
И все-таки, возвращаясь к Улицкой, вот когда она говорит, вот мы же чувствуем эту разницу догоняния, это ее формулировка, когда общаемся с людьми в разных странах, что они то ли дальше, то ли в каком-то другом направлении движутся, или нет такого?
Вы знаете, да, вот Улицкая... И подобный уровень, она сама, кстати, в интервью говорит, нас немного, вот мой круг в Москве такой, которые умненькие, которые думают вот так, которые образованные, которые культурно подкованы, которые имеют право, как она сама рассказывает, она давала интервью из Италии, она имеет право, так сказать, там, пару недель в месяц побыть в Италии, потом вернуться в Россию, понимаете, то есть большинство людей, если оно едет в Турцию или там едет отдыхать куда-нибудь там в Грецию или Кипр, оно отдыхает, оно не живет мыслью, как Кипр далеко, и мы как его долго будем догонять, люди не живут мыслью, там есть море, а тут нет моря, не живут.
Никто же не говорит, что... Понимаете? Они живут мыслью.
А мы же говорим, что якобы мы сидим
разница
и постоянно
есть
сравниваем.
Или ее нет?
Разница есть, но люди нормально воспринимают разницу. Я съезжу, отдохну и вернусь, буду работать дальше. И тратить деньги буду там-то, а зарабатывать там-то. Это норма, нормальная.
Юлий Несневич, что вы скажете?
Я хочу напомнить слова президента Путина, первый срок его президентства, что наша задача догнать Португалию. Об этом все забыли. То есть, на самом деле, эта идея, она существует не только, так сказать, в уме умненьких, она в уме у всех существует еще тоже. Вспомните Сергеевича Хрущева.
Вы так говорите, как будто вы все только и думают, что...
Нет, я просто пример к тому, что это не только умненькие, понимаете? Это принадлежит президенту Путину. Наша задача догнать и перегнать Португалию.
Но он говорил о конкретных экономических показателях.
Правильно. Значит, это вопрос конкретный. Второе, есть другой конкретная ситуация. Она сейчас, к сожалению, трагическая. Потому что у нас больше половины молодых людей в возрасте до 30 лет говорят о том, что они готовы уехать из страны. Конечно, они не все уедут. Но когда вот такой процент среди молодежи, извините, но это катастрофа. Когда по данным Российской Академии Наук за последние...
Это не намерение, это явочное...
Это ощущение. Но это явление, понимаете? Не то, что они уедут, но они так оценивают ситуацию в стране. Понимаете, в чем дело?
Хорошо.
Еще пример, продолжим. 44 тысячи ученых, это данные Российской Академии Наук, за последний год из страны уехало. В два раза больше, чем в 2013 году.
А, может быть, Сергей Маркелов объяснит, почему так происходит, или такого нет?
Слушайте, пример, там половина американцев совершенно против идеи Трампа блокировать там как бы импорт товаров из Китая, потому что американцы понимают, китайские товары по качеству почти такие же, если хорошие, качественные китайские товары, а дешевле американских. Половина американцев понимает, и что?
Ну и штаты не собираются уезжать.
Я понимаю, да, не собираются уезжать.
Это разные вещи-то.
Слушайте, это один принцип. Вещи это разные.
Принципиально разные.
Один.
Вы можете быть не согласны с властью, а здесь люди хотят покинуть страну. Это другой вопрос совершенно.
Слушайте,
принципиально другая
ситуация. Мы будем сравнивать, допустим, там какие-то страны, в которых есть некая такая историческая культура миграции, мобильности, немобильности. И мы будем говорить, сравнивать это все страны между собой. В этом плане,
у нас нет мобильности, если так много людей готовы быть мобильными. Молодежь.
Коллеги, молодежь, я адресую вас простой логике. Вы знаете, вот мне в последнее время мне нравятся некоторые политологи, некоторые историки, которые говорят такую фразу хорошую. Ребят, а может быть закончим мы вот эту, знаете, вечную нашу историю сравнивания несравнимого. Может быть, мы будем сравнивать по каким-то более четким, другим параметрам. Там, условно, не по намеренным, когда сказали, там 80% хотят уехать, а все-таки живут здесь, а по каким-то физическим действиям, сколько реально уезжает. Мы сейчас, конечно, на это интеллигентно приплетем.
Я могу назвать. 150 тысяч в год уезжает.
А это много или мало?
В процентах очень мало, но реально это уезжает лучшие. Вот в чем проблема.
Неправда.
Как определить?
Вот неправда,
значит, это уезжают люди, которые...
Опять вранье.
Значит, еще раз. Это не мои данные. Извините, это не мои данные.
Это не может быть вранье.
Это не вранье. Это Роскомстат, извините. Вы можете говорить, что все вранье.
Если
уезжают,
бы...
Кто уезжает? Предприниматели, ученые, Студенты уезжают. Это что, худшие уезжают? Это лучше уезжают.
Слушайте, ну вот, а я приведу вам пример. Я 10 там, секунд. Стран 10, наверное, ой, про стран 60, наверное, уже посетил. И почему-то я там наших единично гениев не вижу. Я вижу таксистов, мигрантов. Я вижу обычных людей, я вижу обычных мигрантов, которые выживают. Это что у нас? Лучшие люди уехали?
Сергей Маркелов, Юлия Несневич. Это программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Сегодня понедельник, 25 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня мы спорим, насколько отсталым и агрессивным можно назвать российское общество. Правильно ли говорить о том, что Россия превращается в мировую провинцию? Такие предположения сделала в своем интервью Людмила Улицкая, когда говорила с телеканалом «112 Украина». 7373948 – это телефон прямого эфира. Наши слушатели присоединяются к нам здесь, в студии. С нами профессор и доктор политических наук Юлия Несневич и политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов. 7373948 – телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Ростислав.
Да.
Я сейчас радио выключу. Так, у меня вопрос, вот скажите гостям обоим, вот за 18 лет все же страна ведь не стала жить по законам, а все еще, наверное, живет по понятиям. Я вот смотрю, даже по ДТП в Харькове генпрокурор Украины Луценко высказался. У нас вот тут никто из высших там по Багдасарян, там по ДТП на Кутузовском не высказывается. И вопрос, вы согласны, что страна, живущая по понятиям, не может не жить агрессивно?
Спасибо. Хорошо, прошу, Сергей Маркелов, начнем с вас.
Ну вот опять доказательство простое. То есть мало того, мы говорим о том, что государство, как бы сейчас отношение государства населения, и этот звонок показывает, мало государства, нужно государство, чтобы реагировало на все там относительно знаковые, либо там так называемые резонансные автомобильные движухи какой-то девушки, понимаете, там, какое-то там, условно, государство, ну, вот еще больше хочется, еще больше, да, то есть, чтобы у нас совсем государство с утра до вечера только комментировало, там, условно говоря, там, какие-то негативы и так далее. Ну и что? Ну, высказался по Харькову, там, в Украине кто, генпрокурор. У нас тоже генпрокурор высказывается, что, сидит, молчит, что ли?
Когда да, наш слушатель говорит о том, что мы живем по понятиям, и это неправильно, он тоже не прав?
Он не прав. Он абсолютно не прав, потому что, опять же, дело в том, что вот те миры, которые живут по понятиям, поверьте мне, они есть тоже в каждой стране. И испанская мафия, и итальянская мафия, и российская, так сказать, организованная преступность. Это есть реальное социальное явление,
где по понятиям. Вы так говорите по каждому вопросу. Не, мы в принципе на людей похожи.
Да.
Ну, биологически мы так
устроены. Мы абсолютно нормальная страна, мы абсолютно нормальные, потому что, повторяю, мне это, знаете, спор напоминает из серии. Французы не называют себя провинцией, когда покупают немецкие машины, и не говорят, что французский автопром самый поганый. Американцы не...
Потому что у них есть Peugeot.
Ну и что?
И Citroën.
У нас тоже есть национальная марка, и у них тоже не самая лучшая национальная
Хорошо.
Марка.
Это Сергей Маркелов, Юлия Несневич, по поводу того, что мы живем по понятиям.
Значит, дело заключается в том, что любое нормальное современное государство, у него есть такой принцип, который называется верховенство закона. Я не очень люблю этот, именно в такой формулировке этот принцип, потому что закон может быть разный, он может быть, кстати, очень несимпатичный. Но, в принципе, там верховенство права. Поэтому все вопросы решаются через судебную систему. То, что в России это не так, это 100%. Тут можно подвести кучу примеров, когда у нас на самом деле очень избирательное применение к законам. К одним они применяются, к другим нет, и так далее, и так далее. Более того, у нас все знаменитые, так сказать, истории с прямым выступлением президента, у нас, знаете, как говорят, как в сказке, вот к президенту обратились, вопрос решился. Если к нему не обратились... то там даже судебная система не работает. Конечно, это жизнь по понятиям.
Но это, может быть, говорит только о том, что те вопросы решаются как-то и без прямого эфира.
Нет, в том-то все и дело. Ну, когда президента просят, я не знаю, там, условно говоря, платье купить, ну, это парадокс, понимаете?
Хорошо.
А во всех странах я докончу.
Конечно.
Во всех странах есть и мафия, есть и бандитизм.
Ну, есть.
Безусловно. Мы в этом смысле российские граждане такие, как граждане. Но разница только в том, что там они жестко преследуются по закону. В отличие от того, что происходит у нас.
Преследуются, но значит ли это, что они от этого страдают?
Не, конечно. Дело все в том, что, понимаете, вот я всегда говорю, я занимаюсь специальной коррупцией. Коррупцию уничтожить в принципе нельзя, потому что она висит на неких человеческих свойствах. Но ее можно жестко загнать в угол. Это совершенно другая позиция.
Это Юлия Несневич, Сергей Маркелов.
Слушайте, ну вот если мы следим за информационной повесткой, мы каждый день мы читаем, или через день мы читаем мощнейшие коррупционные скандалы. Последний, Германия, концерн Volkswagen, генераль, самый первый, CEO, генеральный директор концерна Audi Volkswagen, уходит за дизельный скандал, коррупционный скандал. Обманывали 4 года, подделывали выхлопы газов. Это что?
То есть опять все плохо, что ли? Это не коррупционный
скандал. Ну, конечно, коррупционный.
Вот ничего подобного. Он ушел, и в результате он ушел, а у нас после истории, когда были документы о том, что иностранные компании подкупали наших чиновников, те же немецкие, хоть один чиновник ушел, ни одного. Вот в чем разница.
Но мы опять говорим об отношении государства и общества. А вот по поводу самого общества, Виталий пишет, вот обращаясь к вам, господин Маркелов, а вот уголовный шансон, сериалы про уголовников, про славную милицию, разве это не наша придумка? Или вы тоже сейчас скажете, что в других странах такие же сериалы, такой же шансон, так же популярен?
Юр, конечно, скажу. Такие же сверхпопулярные. По сериалам я вам точно скажу. Все сериалы, знаменитые «Спрут» итальянские, все сегодняшние уровни, знаменитые французские сериалы про такие же коррупционные дела в полицейских, под таких же алкоголиков, про такие же...
Так но сказать, стилистика, разве вы не чувствуете разницу?
Слушайте, стилистика должна быть русская. У нас должна быть хоть во чем-то наша стилистика. Должна быть. И эти сериалы, кстати, также популярны в европейских странах и в Америке, как и у нас.
Виталий тоже спрашивает, то есть в Голландии есть свой глухарь?
В Голландии есть, если не глухарь, то точно свой следователь. И в Дании, кстати, и в Нидерландах есть свои уникальные герои вот на этом рынке, потому что это востребованный жанр.
Это Сергей Маркелов, Юлий Несневич. А вы понимаете вот этот поворот, о котором говорят наши слушатели?
Я разницу принципиально понимаю. Я понимаю, о чем они говорят. У нас героика преступности. Там героика подавления преступности. Если вы возьмете наши сериалы, это то, что в русском языке, я сейчас не буду говорить, называется «Чернуха». Понимаете? А там, можем мы этому по-разному относиться, но там всегда вы увидите некий такой положительный образ. Там, извините, добро всегда побеждает зло. И именно так построен весь Голливуд на самом деле.
Ну и у нас добро побеждает зло, правда, при этом страдает.
Вот стилистика другая. Как раз об этом идет речь. Понимаете, там стилистика, которая вытаскивает из этой ситуации, а мы в эту болото погружаем.
Это Юлий Несневич, Великий Немой, пишет вам, господин Маркелов. У них, вот тоже про разницу сериалов, у них в сериалах преступников в результате посадят, а у нас нет.
Точно.
Слушайте, да главный принцип долговременности любого сериала – это чтобы кошка за мышкой гонялась непрерывно. То побеждая кошку, то мышка.
Нет,
кошка,
ну, добро все равно должно...
Слушайте, съедает мышку, и появляется новая мышка.
Вот это проблема цивилизационная, как кажется.
Слушайте, там... мы сейчас обсуждаем культурный феномен. Почему делаются фильмы так, в России так и не так?
Долговременность. Фильмы делаются так, как их будут
долговременность.
Смотреть.
Долговременность. Враг должен видоизменяться, но долго держать зрителя. Годами, десятилетиями. В России делается то же самое, только приемы разные. Приемы отрабатываются в зависимости от культуры в данной конкретной стране. У нас хорошо востребованы. Если бы сериалы эти не были смотрибельными и не были бы высокие рейтинги, их бы не снимали. Снимали бы другую стилистику.
И снова к Людмиле Улицкой, когда она говорит о том, что гражданам России нужно не злиться и не впадать в отчаяние. Юлий Несневич, с вашей точки зрения, но если это правда проблема, а в чем причина?
Чего?
Ну вот того, что граждане России злятся и впадают в отчаяние.
Потому что они не видят для себя выхода. Откуда вот вся эта, так сказать...
Ведь есть... Вот тут я уже буду говорить, как господин Маркелов, в каждой стране есть люди, которые не видят для себя выхода.
Правильно, но этих людей всегда... Вот я вам приведу пример. Да, есть люди, которые чувствуют себя неудовлетворенно. Нормально, есть во всех странах. Но у них для этого, извините, есть так называемый политический клап, который называется выборы. Вот последние истории, которые произошли в той же Европе с победой правых популистов, это вот как раз тот самый эффект. Люди, которые были недовольны своим правительством, они его выплеснули на выборах. Дальше правительство, начиная понимая, что происходит, начинает искать... Это после Второй мировой войны, это циклы, их просто видно. У нас люди, им некуда выплеснуть свою неудовлетворенность.
Или их просто нет, таких людей?
Нет, они есть, выйдите на улицу, что мы с вами... Что, у нас все удовлетворены жизнью? Ничего подобного.
Они даже до выборов не доходят, значит, удовлетворены.
А потому что вот, у нас власть существует отдельно от общества. Они живут в разных мирах. Это основное, что происходит.
И главный вопрос, который общество задает власти, а можно как-то, чтобы...
Что вы там... нас не трогали.
Да.
Вот, чтобы вы нас не трогали, в то время как власть, в принципе, должна решать задачи, для чего здесь придумано государство? Для того, чтобы помогать людям нормально жить, и спокойно, безопасно и так далее.
А Юля, не снимешь.
Граждане говорят, нет, власть, уйди только подальше, не трогай, мы без тебя разберемся.
Сергей Маркелов, а вы как объясните, вот это ведь так не должно быть,
вот...
нет?
вот опять мы крутимся вокруг того, вокруг ощущения происходящего в стране и вокруг цифровой, то есть цифрового доказательства, социологического. Вот передо мной сейчас открыл, пока коллега отвечал, посмотрел. Топ-10 стран оптимистов. Нас нет в топ-10 стран оптимистов, мы ниже чуть-чуть, но, извините меня, топ стран пессимистов. Читаем. Номер один страна, повторяю, пессимистов. Италия номер один, Греция номер два, Турция номер три, Украина номер четыре, Иран номер пять, Великобритания номер шесть. Вот вам, пожалуйста. Вот топ-10 стран,
открытый рейтинг. А знаете почему?
А, наши люди, а мы кстати, опять говорим оптимисты. Нет, а мы опять Россия деле, пессимистов. Не верю.
Значит, во-первых, туда попали самые бедные страны Европы. Потому что они, люди в этих странах, действительно ощущают себя по сравнению со всей остальной Европой безумно некомфортно.
Так логично, если мы бедная страна, у нас тоже оптимистов должен быть вагон. Говорим о пессимистах.
Я говорю, вот почему, понимаете?
Так.
Ведь мы назвали страны пессимисты. Дальше что происходит? Второй вопрос. Когда вот этот, я очень люблю этот рейтинг оптимисты-пессимисты, понимаете? Там еще первые, если мне память не изменяет, рейтинги занимают Коста-Рика, если мне память не изменяет.
Нигерия.
По оптимизму.
Нигерия.
Ну, Нигерия – это такая же замечательная страна, как и мы. У нас тоже все оптимисты тогда. Я всегда очень люблю Нигерию.
Нигерия, вторая – Вьетнам, третья – Индонезия, четвертая – Индия – это оптимисты.
Потому что это люди, которые вот живут на том самом достаточном, они другого не знают. А пессимистами становятся люди, по идее, всегда должны критически относиться к власти. Иначе власть ничего делать не будет. Более того, вот когда мы говорили о сериалах, тут же есть ключевая проблема.
Слушайте, ну при этом мы едем в Италию и говорим, итальянцы живут лучше, чем Россия. Мы пессимисты, итальянцы оптимисты. А наоборот, получается, по опросам людей.
Ну, говорят, что итальянцы по настроениям в последнее время очень похожи на русских. Некоторые так говорят. 569-й пишет, но смотрите, если мы говорим о том, что вот у нас шансон, и это в некотором смысле показательная история, то вот рэп разве лучше шансон?
Не, ну это просто другой тип.
А итальянский блеф из старого
немножко,
времени?
Нет, смотрите, фильм. Сейчас объясню, в чем дело. Тут, на самом деле, если мы пошли в эту сторону, то в теории культуры есть два понятия. Есть понятие массовой культуры, есть понятие, то, что, ну, таким словом, называют высокая культура. И при нормальной стране высокая культура тащит за собой массовую. Там находятся новые формы. Рэп начался как массовая культура, но целый ряд уже, так сказать, вершин рэпера, они продвигаются к высокой культуре. У нас ситуация другая. У нас массовая культура съедает всю высокую культуру. У нас все настроено на то, чтобы удовлетворить вот, так сказать, потребности, ну, я не буду говорить, так сказать, жесткие слова, но самые неприхотливые. Сколько? Другие страны, они по-другому выстраивают свою конструкцию культурную. Понимаете, задача
вот
другая.
Про выстраивание конструкции, в некотором смысле, Сергей Маркелов. А вот смотрите, Виталий пишет. Давайте, вот как раз про выстраивание конструкций. Из одной из российских школ выгнали за фотографию в купальнике учительницу.
Да, я знаю этот случай.
Но вот почему это у нас возможно, а в других странах вряд ли возможно?
Слушайте, 140 миллионов человек живут в нашей стране. 143 там три с детками.
Но есть преобладающее настроение.
Один купальник... Нет, какое преобладающее? Слушайте, одна женщина, одна учительница, там 10 тысяч учителей вышло в купальниках, реакции мы не увидели медийной. Одна учительница появилась, медийная реакция, и мы из этого выводим тренд. Слушайте, ну оставьте это одним казуистическим фактом, оставьте это перебором. Ну что же мы?
Но подождите, вот переборов не становится все больше, скажем.
Не становится. Просто медийщики хорошо работают. Life News работает, вы работаете, все работаете. Вы выискиваете интересные вещи, за которые вас слушают и любят, и так далее. Вы работаете. Спасибо, вы красавчики.
Это Сергей Маркелов, Юлий Несневич. Не первый раз я это слышу на самом деле. Настроения были такие всегда. Просто теперь их вытаскивают.
Мир прозрачен стал. Их не вытаскивают. Вот тут неправильная постановка вопроса. В них пытаются играть. Большинство наших средств массовой информации, вместо того, чтобы давать образцы другие, они пытаются подстроиться вот под эти, так сказать, ну, я назову все-таки, под низменные потребности. И это беда наших средств массовой информации.
То есть они все-таки должны воспитывать.
Конечно.
А не информировать.
Нет, они должны информировать, безусловно. Но мы же не говорим не о новостных каналах, мы говорим о, так сказать, вообще предназначении того, что фильмы, сериалы и так далее, ток-шоу и так далее. Они должны вытаскивать, они должны показывать пример более высокого уровня. Они, наоборот, подстраиваются под низменные. Вот в чем проблема. Я об этой проблеме все время
говорю. Кажется, но это, да, прошу.
Мне кажется, вот даже в отношении медийного рынка вопрос компетенции, вопрос как бы качества сигнала информационного, это опять же вопрос какой? Вот есть журнал условный, прошу прощения, сейчас в голову пришел, «Катера и яхты». Вот он должен бороться за читателя, которому интересны «Катера и яхты». Вот там идет компетентная журналистика, точное объективное описание катеров, новых моделей, да, следежение рынка. А есть, извините меня, популярное радио, говорит Москва, есть, так сказать, 94FM, 94.8, есть популярное радио «Комсомольская правда» и подобные вам коллеги, которые должны быть, условно говоря, как, знаете, в свое время был лозунг автомобиля BMW, автомобиль, который нравится всем. И вот тогда концепция медиа, которая нравится всем, желание понравиться праздной публике, оно должно заложить в себя интересные сюжетов много разных, на разный вкус, от минус 100 до плюс 100, от преступлений до президентских указов.
Андрей Данилов пишет, видимо, спорит с Юлием Несневичем, пишет, это все вообще на самом деле капитализм. То есть это деньги. Что смотрят, то и
не
показывают.
Не совсем, не всегда. Вот не в том-то и дело. Не случайно, вернусь вот к этому замечательному пассажу. Во всем мире пресса делится на серьезную прессу и желтую прессу. Правильно? Так. Понимаете, в чем разница? Вот у нас вся основная пресса желтая. Вот то и вся разница.
А вы хотите сказать, что вот этой истории с учительницей во всем мире не было бы в первых полосах?
Не было. Нет, не было бы истории, вот если. Вот нет, там была бы история в первых полосах за то, что ее выгнали из школы. Вот, была бы, безусловно. И это не желтая пресса. Это я вот тут с коллегой просто не согласен. Более того, посмотрите после этого реакцию. Учительское сообщество. Встала на защиту, и появились
фотографии. Было в новостях.
Правильно, но вот это совершенно другая история. Вот это не желтая пресса. А вот я бы только что.
То есть немножко есть нормального.
Нет, нормально, безусловно. Все же абсолютно, так сказать, дико. Я же не говорю, что все абсолютно дико. Но, к сожалению, доминантом является желтая пресса.
Это Юлий Несневич, Сергей Маркелов, тут вам 424-й пишет: смотрите, в Советском Союзе была высокая культура. В телевизоре была, на радио была. Чем все закончилось? Помогло лучше жить?
Слушайте, ну вот смешно, вот я слушаю коллегу, слушаю наш с вами весь разговор, у меня в голове мысль, ну невозможно, неужели мы вот наивно предполагаем, что мы скажем, как в стране нашей хорошо жить, если у нас подавляющее, то есть более 60% людей мечтает всю жизнь и не может попасть в Большой театр, понимает его репертуар, следит за ним и так далее. Я вот по роду работы в свое время студентом был, я был, так называемые были студенческие оперативные отряды, мы оказывали общественную поддержку милиции. И я 2 года ходил на все спектакли знаменитого Новосибирского Большого театра. И что? И от того, что там, кстати, ходило там 80% людей, ходило те, которые вот одного круга на этой спектакле. Там не ходили, а колодки новосибирские и так далее, понимаете? То есть я видел одних и тех же людей, которые меня видели, я здоровался, и мы уже все знали, что мы находимся в Новосибирском театре. Но это смешно, делать, так сказать, всех людей сверхкомпетентными в лучших образцах искусства, всех людей делать сверхкомпетентными в лучших образцах медийных, всех людей делать лучшими слушателями лучшего радио, понимаете? Но это не будет так. Мир разный, общество разное. Кому-то нравится сериал. Я ни одного, например, сериала последние 20 лет, я ни одного сериала в России не знаю. Мне вот вы говорите там «глухарь». Я только слышал, что это слово «глухарь». Я ни одной серии, ни актера, никого не знаю. На улице пройдет, не уточню, понимаете? Но зато я прекрасно знаю шикарные сериалы, которые, так сказать, популярны в мире, которые действительно, так сказать, востребованы, и которые смотрят, так сказать, серьезные люди, там, парламентарии, депутаты и так далее, и так далее. И
это, они смотрят одно, а другие смотрят «глухарь». Как раз об
совершенно этом и говорим. Совершенно верно. Но говори сейчас о пропорциях каких-то. Вот опять придумывать эти оцифровки общества. Такие, что вот у них там криминальные сериалы в Италии или там во Франции смотрят там 1%, а у нас 20%. Слушайте, ну давайте будем все-таки стоять на земле.
Нам нужно, возвращаясь к интервью Улицкой, она говорит, что нужно повышать уровень образования и культуры, чтобы догнать европейский уровень развития. В самом начале Юлий Несневич говорил, что нам не догонять надо, а нам надо удержаться повороте.
Да, я считаю, что да. Дело все в том, что у России есть два исторически очень серьезных и базы очень серьезные, которые мы безумно за последние годы теряем, но именно те, которые могли бы послужить основой вот того, чтобы, как вы правильно говорите, не вывалиться в этом цивилизационном повороте. У нас было всегда две. Это наука и образование. И культура. Культура, наука и образование. Вот исторически русская культура, это же мировой феномен, и все это признают. Российская наука всегда считалась одной из самых лучших в мире, правильно?
Она и остается такой.
Нет ничего подобного. Вот это вы меня извините. Вот это уже, вот сейчас вы совершенно вещи говорите, которые просто не понимаете. Мы теряем оба эти...
Причем на вираже.
Мы теряем не потому, что на вираже, а потому, что никто не считает из вышестоящих, что это жизненно необходимо. Вот в чем проблема, и мы их теряем. Вот я всегда говорю, в современном мире у государства должны быть три базовые, так сказать, ну, компетенции, капиталы, как хотите. Экономика, безусловно, тут у нас, мягко говоря, не все хорошо. Естественно, остался военный потенциал, тут у нас более или менее все. И третье – это человеческий капитал, это как раз то самое, о чем я говорю, культура и наука. Вот здесь у нас катастрофическое падение.
А тут еще и цивилизационный поворот, в общем, да. Перспектив никаких, это Юлий Несневич, Сергей Маркелов. Итак, а с вашей точки зрения, что происходит? Есть проблема изменения мировой цивилизации, на фоне которой есть ли проблемы у Российской Федерации, у российского общества, или ничего не происходит?
Вы знаете, я как политтехнолог, присутствующий здесь, я могу сказать, что сегодня, безусловно, мир, как бы коммуникации всемировые, геополитические большие, все строятся через информационные там и прочее, через запятую технологии. Что это значит? Это значит, мир сегодня находится, я называю себя так, когда читаю лекции студентов, в фазе турбулентности. А что это значит? Это значит в тотальных конфликтах. У нас как большие геополитические конфликты идет. Мир конфликтен сегодня. Да, вот как бы идет там цивилизационный переход, но это все, этот переход идет через конфликт. И поэтому этот конфликт везде, куда мы ни ткнем. Между Западом и Россией, внутри России, между, в разных странах, между государствами и властью, между людьми горизонтальный конфликт. То есть мир, как бы, условно говоря, не знает, как реагировать на новые вызовы. Вот я это называю так. Поэтому реагируют, потому что, условно говоря, как бы все, что вокруг происходит, оно быстрее уходит, чем наши способности мозга реагировать на это.
Так было всегда.
Так было всегда. Правильно. И будет дальше.
И все-таки.
Развитие идет через конфликты всегда.
Это да. Но это закон, смотрите, развития. Давайте вот что. Я сейчас буду ставить на голосование вопрос. Формулировка простая. Там нужно либо годы, либо повышать уровень чего-то, чтобы догнать европейский уровень развития. Вот надо догонять.
Вот мне не нравится слово «догонять уровень развития». У России, между прочим, есть свой, достаточно, я еще раз сказал, есть свой потенциал. Тут надо просто реализовывать этот потенциал и на самом деле его повышать. Не надо никого догонять. Вот мы все время, с советского времени, догоним и перегоним Америку. Вот, к сожалению, у Улицкой тоже
такое. Вот в другом смысле.
Нам надо заниматься самими собой, надо развивать свой человеческий потенциал. Это культура, это наука, это образование.
Давайте, 134-21-35, нам надо догонять европейский уровень развития. Зачем мы не отстаем? 134-21-36. Вот так будем голосовать. А пока я запускаю это голосование, Сергей Маркелов, как вы ответите?
Вы знаете, чуть-чуть немножко поддержу коллегу, это неправильно. Неправильно взять и поставить на одну чашу. Давайте догоним 140-миллионная, 143-миллионная страна, давайте с огромными площадями 6 тысяч верст, так сказать, по карте. Давайте-ка мы всем этим большим аэродромом будем догонять там какую-нибудь как элитно-буржуазную там, Швейцарию или какую-то.
Извините,
там,
543 понимаете? Миллиона в Европе. Ну, ровно в три раза больше, чем в России.
Слушайте, ну там в Европе-то есть такие убогие места, которые там близко никому не снились, никто не знает всех этих супергерманских медицин, супер там этих немецких машин. Слушайте, ну, Европа разная. Почему она и разваливается, Евросоюз?
Никуда она не разваливается.
Разваливается.
Не
поверьте мне, конфликтность на конфликтности. Меркель в отставку кое-как переизбирается. Да. Французы поменяли. Все правительства государств меняются.
Это Сергей Маркелов. 134-21-35.
Потому что боятся народа.
Нам надо догонять европейский уровень развития. Мы отстаем. 134-21-35. Не надо никого догонять. Мы и не отставали вовсе. В общем, 134-21-36. Голосование продолжается. Тут неожиданные, на самом деле, обращения к каждому из вас. Потому что Сергей Маркелов спрашивает, а чего вы так довольны-то? Есть чем-то вы, чтобы недовольны были?
Есть. Ну, я считаю, что можно... Первая принципиальная история, которая не думает, как на уровне тренда страны. Мне принципиально не нравится роль и место у нас в стране вопросов частного бизнеса, частных технологий, авторского права. Вот в широком смысле не нравится. Мне нравится, что у нас в коммуникации человек, конкретное государство, человек мало представлен. Неравно.
Хорошо, это Сергей Маркелов, а Юлию Несневичу наоборот пишут. Слушайте, а вы когда-то были довольны жизнью в России? Так вот 209-й прямо и формулирует. Или вы всем недовольны?
Не, ну почему? Есть какие-то вещи вполне, которые нормально. Понимаете, вопрос заключается в том, что развитие происходит всегда. Даже в Советском Союзе было определенное развитие при всем моем негативном отношении к этому государству. Но дело заключается в другом. Не в том, что нету этого развития. о том, что это развитие не соответствует тем возможностям, которые есть, и тем потребностям, которые есть у людей.
Ну и совсем коротко, у нас минута, поэтому буквально по 20 секунд остается. 45-й пишет: дискуссия подтверждает, что мы провинциально варимся в собственном соку. Звучат местечковые химеры. С другой стороны, и это добавляет Виталий, наше общество всегда знает про проблемы Меркель, про проблемы французов, а что у себя дома, не знает толком. Почему, Сергей Маркелов?
Знает у нас Россия сегодня, и в том числе благодаря тотальному слежению за этим обширного медийного сообщества. Все знаем мы.
Это даже про учительниц кувальников. Сергей Маркелов, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп». 20-25 секунд, Юлий Несневич, чтобы вы прокомментировали это.
На самом деле беда в том, что у нас огромный поток информации, вот новые технологии, отошла речь, как бы создали огромное новое поле информации, но наши граждане, к сожалению, не хотят разбираться в этом потоке. Их очень легко вводят в заблуждение вот те самые желтые средства массовой информации.
Не хотят, потому что...
Не хотят думать, к сожалению, не хотят думать. Это то, о чем говорила Улицкая. Для того, чтобы двигаться вперед, люди должны задуматься.
Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук. И на голосовании у нас было утверждение: стране нужно повышать уровень образования и культуры, чтобы догнать европейский уровень развития. Останавливаем голосование. 66% говорят: да, нам нужно догонять европейский уровень развития. 34% с этим утверждением не согласны. Юлий Несневич, Сергей Маркелов, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.